Весть о падении замка потрясла Тириона. «Боги дают одной рукой и отнимают другой», — пробормотал он, когда Варис сообщил ему новость. «Они дали Старкам Харренхолл и отняли Винтерфелл. Страшная мена». Ему бы следовало радоваться. Робу Старку придется теперь повернуть на север. Если он не отстоит собственный дом и очаг, королем ему не бывать, и дом Ланнистеров вернет себе запад, но все же... Теона Грейджия, со времени проведенного им у Старков, Тирион помнил очень смутно. Совсем юный, вечно с улыбкой, искусный стрелок из лука. Трудно представить его лордом Винтерфелла. Винтерфеллом всегда владели Старки. Тирион вспомнил их Богорощу. Высокие страж-деревья в серо-зеленой хвое, кряжестые дубы, терновник, ясени, сосны, а в самой середине сердце древа, как застывший во времени бледный великан. Он прямо-таки ощущал запах этого места, земляной, вечный. Как темно там было даже днем. Эта роща и есть Винтерфелл, это север. Я нигде еще не чувствовал себя таким чужим, таким незваным гостем. Может, и Грейджи это чувствует. Замок теперь принадлежит ему, но Богороща нет и никогда не будет принадлежать. Ни через год, ни через 10 лет, ни через 50. Тирион медленно двинулся к грязным воротам. «Какое тебе дело до Винтерфелла?» — сказал он себе. «Будь доволен, что он пал, и думай о собственных стенах». За открытыми воротами на рыночной площади стояли три больших требушета, выглядывая поверх стены, как журавли. Их рычаги сделаны из дуба и окованы железом, чтобы не раскололись. Золотые плащи прозвали их «тремя шлюхами». Они встретят лорда Станиса с распростертыми объятиями, надо надеяться. Тирион пришпорил коня и въехал в ворота навстречу людскому потоку. За шлюхами толпа поредела, и улица открылась перед ним. Возвращение в Красный замок обошлось без происшествий, но в башне Десницы его ждала дюжина сердитых торговых капитанов, у которых отобрали корабли. Тирион искренне извинился перед ними и пообещал возместить ущерб после войны. Это их мало устроило. «А если вы проиграете, милорд?» — спросил один бравосец. «Обращайтесь тогда за возмещением к королю Станису». Когда он от них отделался, колокола уже звонили, и он спохватился, что опоздает к началу службы. Чуть ли не бегом он пустился через двор и втиснулся в замковую септу, когда Джоффри уже застегивал белые шелковые плащи на плечах двух новых королевских гвардейцев. По обряду всем полагалось стоять, и Тирион не видел ничего, кроме стены придворных задов. Но нет худа без добра. Когда новый верховный септон примет у двух рыцарей торжественный обед и помажет их елеем во имя семерых, можно будет выйти одним из первых. Тирион одобрил выбор септона, предназначивший сира Бейлона Свана на место убитого Престона Гринфилда. Сваны — лорды Марки, гордые, могущественные и осторожные. Лорд Гулиан Сван, сославшись на болезнь, остался в замке и не принимал участия в войне. Его старший сын примкнул сначала к Ренли, потом к Станису. Бейлон же, младший, служил в Королевской гавани. Тирион подозревал, что будь у лорда третий сын, он отправился бы к Робу Старку. Поведение может быть не самое благородное, зато здравое. Кто бы ни занял железный трон, сваны уцелеют. Помимо знатного происхождения, молодой сир Бейлон отважен, учтив, отменно владеет оружием и копьем, и булавой, а лучше всего луком. он будет служить с честью. Как ни жаль, ко второму избраннику сестры Тирион относился не столь одобрительно, хотя вид у Осмунда Кэттлблэка весьма внушительный. Рост 6 футов 6 дюймов, сплошные жилы и мускулы, нос крючком, кустистые брови и бурое бородище лопатой делает его свирепым, когда он не улыбается. Низкого происхождения захудалый межевой рыцарь. Кэттлблэк обязан своим возвышением исключительно Серсее. Потому-то она, конечно, его и выбрала. «Сир Осмонд столь же предан нам, как и храбр», — сказала она Джоффри, назвав его имя. «К несчастью, это неправда. Сир Осмонд продает ее секреты Брону с того самого дня, как поступил к ней на службу. Но ей ведь об этом не скажешь». «Что ж, пожалуй, все к лучшему. Его назначение даст Тириону еще одно приближенное к королю ухо без ведома сестры, и даже если сир Осмонд окажется полным трусом, он не может быть хуже сира Бороса Блаунта, ныне пребывающего в темнице замка Росби. Сир Борос сопровождал Томмана и лорда Джайлса, когда Джаселин Байуотер со своими золотыми плащами налетел на них и сдал своего подопечного с готовностью, которая взбесила бы старого сира Баристона Селми не меньше, чем взбесила Серсею. Рыцарю королевской гвардии полагается умереть, защищая короля и членов его семьи. Сестра убедила Джоффри лишить Блаунта белого плаща за трусость и предательство и заменила его не менее подлым малым. На молитвы, обеты и помазанье ушло чуть ли не все утро. У Тириона разболелись ноги, и он переносил вес с одной на другую. Леди Танда стояла в нескольких рядах от него, но дочери с ней не было. А он так надеялся хоть одним глазком посмотреть на шаю. Варис сказал, что у нее все хорошо, но Тирион предпочел бы сам в этом убедиться. «Горничная лучше, чем горшечница», — согласилась она, когда он рассказал ей план Евнуха. «Можно мне взять пояс из серебряных цветочков и золотой обруч с черными алмазами? Ты еще сказал, что они похожи на мои глаза. Я не стану надевать их, если ты не велишь». Как ни жаль Тириону было ей отказывать, он заметил, что хотя леди Танда умом и не славится, даже ее может удивить то, что у дочкиной горничной украшения лучше, чем у ее ребенка. Возьми пару платьев, не больше, из добротной шерсти, никаких шелков и мехов. Остальное я буду держать для тебя в своих комнатах.